Когда люди говорят, у каждого человека есть свои особенности, у нас есть свой лексикон, у нас есть свои какие-то ценности, которые всегда дают о себе знать, даже когда мы об этом не подозреваем. Специалисты, которые анализируют речь человеческую, специалисты, которые исследователи, которые пытаются добиться правды, они очень часто обращают внимание на самые, казалось бы, незаметные детали, которые прослеживаются в речи каждого человека. У каждого из нас есть свои особенности. У нас есть те точки, на которые мы ставим акценты. Это связано с тем, что нам близко. Это связано с тем, чем движимо наше сердце, где в глубине нашей души наши ценности. Помните, написано, Иисус Христос когда-то говорил, «Ибо где сокровище ваше, там будет что? И сердце ваше». То есть у нас есть что-то ценное, и вот это ценное часто прослеживается во время досуга, прослеживается вот в такое время, когда мы не целенаправленно к чему-то движимы или чем-то движимы. Это очень важно, очень важно. Мы можем посмотреть на самих себя и посмотрите, о чем вы говорите, когда вы просто с друзьями. К чему тенденция вашего сердца, когда вы во время, ну так скажем, расслабленное. Вот где ваш внутренний человек базируется, где ваши ценности? Вот у апостола Павла очень интересно, он такую деталь мы сегодня отметим в его приветствии. Приветствие – это всего лишь навсего, так скажем, воспитанный, благородный путь начать разговор. Для того, чтобы разговор начался, мы никогда не начинаем его abrupt, или вот резко с места в карьер, как говорят. Есть всегда какие-то вступительные слова, как вот у меня сейчас. Я начинаю проповедь, и у меня есть какие-то вступительные слова. То есть какой-то переход. И вот в этом приветствии, хотя оно очень короткое в этом послании, мы видим очень много сердца апостола Павла. Я хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть на эти несколько деталей, и я сам получил огромные благословения, когда я смотрел на них. Я хочу поделиться этим благословением с вами. Дело в том, что апостол Павел, он посвятил всю свою жизнь проповеди Евангелия среди язычников. Он вообще был очень верующий человек, он знал, что Бог есть, и он хотел Богу служить, и он делал это радикально, на полную, насколько это возможно, исходя из того, как он знал служение Богу. Вы помните, это было связано с исполнением закона. Он учился у ног Гамалиила, то есть у одного из лучших учителей, которые были тогда. Он был очень ревностным, он гнал церковь, потому что видел в ней угрозу закону Моисееву, угрозу иудаизму. То есть он был человеком, для которого Бог был не безразличен, но однажды он встретился со Христом. Христос радикально изменил его жизнь, и вот после этого Евангелие стало его passion, его страстью. И это было не просто passion, знаете, как есть у некоторых людей хобби какое-то. Это была жизненная важная сила для него. И он посвятил этому жизнь, и он проповедовал это везде, где только мог. И он всегда учил людей тому, чтобы это Евангелие, которое он проповедовал, оно не прошло даром, чтобы оно практически могло действовать в их жизни. Вот почему он так много говорит о важности Евангелия, чтобы оно было чистым, неповрежденным. Давайте прочитаем первые 5 стихов этого послания и посмотрим, что он говорит о Евангелии уже здесь. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мною братья церквям галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Вот это короткое вступление, после которого начинается сама тема, которой посвятил апостол послание, или ради которой он пишет это послание. Вот здесь все, казалось бы, традиционно. Здесь традиционная благодать вам и мир. Он практически в каждом послании использует это приветствие. Вот. Более того, он говорит здесь об Иисусе Христе, он говорит о жертве Иисуса Христа, и он говорит здесь о славе Божией. Ему слава во веки веков. Аминь. Но здесь есть несколько деталей, которые, как я уже сказал, подчеркивают в нашем разуме, что апостол имеет в виду, когда он говорит о Евангелии, и каким образом это Евангелие достигается. Я назвал эти две грани – Божий взгляд на спасение и второе – Божий инструмент спасения. Писание представляет нам спасение многогранно. Вот когда мы говорим о спасении, что мы имеем в виду, что мы подразумеваем? Ну, первое, что люди подразумевают, это вечная жизнь. Это спасение от ада. Спасение от Божьего суда у Великого Белого Престола. Это все спасение, это все, что мы имеем в виду, когда мы говорим о спасении. Это спасение от смерти вечной. Это обретение вечной славы с Богом. Все это спасение. Вот все это имеется в виду, когда мы говорим спасение. Это спасение от тления, от болезней, которые здесь на земле. Однажды это произойдет, и мы знаем, что это в Иисусе Христе было сделано на Голгофском кресте. Но вот в этом месте апостол Павел говорит о спасении очень интересными терминами. Он представляет спасение под очень интересным углом, и это помогает нам увидеть, в чем же он видит сущность спасения, почему он ставит акцент именно сюда, и как это касается нас с вами сегодня. Давайте еще раз посмотрим эти стихи. «Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых». Об этом мы уже говорили. Павел представлял себя как человека, который непосредственно имел отношение с Иисусом Христом, и Иисус сам лично ему передал Евангелие. Дальше он говорит следующее. «Все находящиеся со мною братья», то есть он пишет не один, с ним была его команда, скорее всего, речь идет об Антиохии. Возможно, что он писал это из Антиохии. Вот. И дальше продолжает, он говорит, церквам галатийским, он пишет, кому он это послание адресует. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». И вот дальше говорит интересные слова. «Который отдал себя самого за грехи наши». И дальше говорит, для чего? Здесь не написано, чтобы избавить нас от ада, и не сказано, чтобы избавить нас от вечного суда. А здесь сказано, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Очень интересный оборот, очень интересная фраза. И она неспроста здесь находится, как я уже сказал, самое первое. Во-первых, нет никакого слова в Писании, которое было бы напрасно. Христос когда-то говорил, ни одна иота, ни одна черта не придут, то есть они все имеют значение, даже самые маленькие грани в тексте Священного Писания. Но здесь есть еще одна сторона, как я уже сказал, для апостола Павла почему-то было очень важно, перед тем, как он начнет вообще говорить о чем-то, он представляет спасение вот именно таким образом, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Что это значит? Что такое настоящий лукавый век? Что значит быть избавленным от настоящего лукавого века? Чего Бог достигает в нашей жизни? Что должно произойти с тобой и со мной, чтобы мы могли быть уверены, что мы избавлены от настоящего лукавого века? Я хотел бы вместе с вами посмотреть на эти слова сегодня чуть-чуть подробнее, для того, чтобы мы могли найти ответы на все эти вопросы. Писание говорит о нескольких важных истинах, связанных с этим. Первая истина, которая непосредственно исходит или связана с вот этим утверждением, она заключается в том, что после грехопадения мир находится под властью дьявола. Для многих людей это странный оборот речи или странное утверждение. Вот когда мы смотрим на людей вокруг, когда мы живем, когда мы общаемся с разными людьми. Но чаще всего мы так не думаем. Чаще всего мы думаем, у людей есть какие-то проблемы. Эти проблемы требуют, конечно же, решения. Эти проблемы иногда достигают критических пределов, когда что-то случается, когда войны происходят, когда люди ругаются, когда видим, что зло, оно причиняет боль и страдания многим людям. То есть мы вот так видим, но мы не склонны рассматривать мир как весь или всю зону, в которой находится один властитель или тот, кто управляет сегодня всем этим. Но Писание говорит достаточно конкретно, посмотрите, что Бог Господа нашего Иисуса Христа, и дальше Он представляет Христа, Христос отдал Себя Самого за грехи наши, и Он сделал это для конкретной цели, для того, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Слово «лукавого», «панерос», греческое слово, можно перевести как «больного», «болезненного», «испорченного», «злого», «порочного», «разлагающегося». Русское слово «лукавый», оно несет в себе еще такой, добавляет спектр, к этому спектру значений, идею обманчивости. Лукавый – это тот, кто хитрит, лукавый – это тот, кто злой, но показывает, что он, в общем-то, благородный в своей внешности. Эта идея, скорее всего, присутствует вот в этом оригинальном слове. Причина этого заключается в том, что человечество после грехопадения, оно поместило себя или поставило себя в положение очень интересной духовной реальности. Несколько слов о слове «век». Вы слышали, наверное, фразы «каменный век»? Или же сейчас, возможно, слышали «цифровой век» или «век технологий». То есть речь идет о эпохе, речь идет о каком-то длительном времени, характеризуемом чем-то. Ну, каменный век характеризован был тем, что не было еще, металлом еще не умели люди пользоваться. Вот. Или же век цифровых технологий – это век, который сейчас переживает бум всевозможного высокотехнологического оборудования и разных возможностей, связанных с этим. То есть это общая характеристика времени, общая характеристика людей, живущих в это время. То есть когда Павел пишет от настоящего лукавого века, он подчеркивает несколько вещей. Во-первых, он говорит, что это настоящее время, это не прошедшее время, это не до потопа. И это не когда-то будет время, время особого какого-то всплеска зла на земле. Он говорит о том, что это век, в котором мы сегодня находимся. Второе, он говорит, что вот это все время, этот век, он охарактеризован вот этими вот словами, посмотри, больного, болезненного, испорченного, злого, порочного, разлагающегося. То есть апостол видит этот век именно таким образом. Есть несколько других текстов, которые помогают нам понять, в чем же смысл вот этого термина «лукавый век». Несколько недель тому назад мы читали из послания к Ефесянам, из 6 главы. Посмотрите, как апостол говорит о духовной реальности времени, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы, опять то же слово, века сего, против духов злобы поднебесных». Вот этот век характеризуется духовной тьмой. У него есть начальство, власти, мироправители, духи злобы поднебесной. То есть апостол говорит о дьявольской системе, которая контролирует мир. И вот здесь мы приходим к самому интересному. Каким образом дьявол контролирует мир? Когда мы слышим это, мы чаще всего думаем, склонны думать о двух вещах. За последние годы люди склонны видеть в этом какие-то conspiracy theories, то есть какие-то теории всемирного заговора, что вот там где-то мировое правительство формируется, там где-то какие-то олигархи, которые имеют свою какую-то цель, которая обращает весь мир на путь разрушения и погибели. Это один вариант, как люди думают, когда они читают эти слова «мироправители тьмы века сего». Второй вариант – люди думают о прямой форме одержимости. То есть, когда дьявол непосредственно входит в людей, когда люди становятся бесноватыми, и посредством этого дьявол контролирует или имеет власть. В действительности, вот этот фактор, что дьявол действительно входит в некоторых людей, это точно, но это мизерная доля по сравнению с тем, как дьявол действительно управляет и каким образом он имеет власть. Для того, чтобы это понять, давайте посмотрим вторая глава послания к Ефесянам, первые три стиха. Апостол пишет об этом же, но другими словами. Он говорит следующее. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира, и дальше говорит, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нам, нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». То есть, когда мы смотрим здесь на власть дьявольскую, которую он держит под контролем всех людей, оказывается, что эта власть опосредствованная, то есть это не прямая власть. Эта власть опирается на нечто, что живет в нас самих. И здесь он представляет три таких аспекта. Первое, он говорит, сыны противления, то есть внутри каждого человека есть претензия на независимость, есть внутреннее противление, есть его самость, есть его самозначимость, есть его претензия на то, что его собственное мнение – это истина последней инстанции. Этим живет каждый человек, и я хочу уточнить, каждый маленький человечек даже. Вы, наверное, замечали, как ваши детки говорят, я сам, я знаю. Он еще знает очень мало, но у него уже есть внутри эта претензия на то, что он в действительности является истинной последней инстанцией. Вот это сыны противления. Второе, о чем говорит здесь апостол, он говорит о плотских похотях, исполняя желание плоти, по плотским похотям жили. То есть речь идет о том, что у человека после грехопадения наивысшей ценностью стало удовольствие для самого себя. В некоторых случаях эти удовольствия благородные или облагороженные, в некоторых случаях они где-то в каких-то рамках дозволенного, в некоторых случаях переходят эти рамки. Но главная ценность у каждого человека после грехопадения – это то, чтобы мне было хорошо. И третье, он говорит здесь о помыслах. Помыслы, если мы посмотрим на параллель, которую мы находим в первой послании Иоанна, где апостол Иоанн уже говорит, и он говорит о том же самом, он говорит о мире, и он говорит о характеристике мира, то мы можем увидеть эту параллель немножко ярче сформулированную. Посмотрите, 2 глава 1 послания Иоанна, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи». Он опять-таки говорит об этом контрасте. И дальше говорит обо все, что в мире. И здесь он приводит похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть он говорит о тех же трех качествах, о тех же трех характеристиках грешного человека. Гордость житейская – это сыны противления, это наша самозначимость, это наше самоутверждение. Дальше – похоть плоти – это удовлетворение наших биологических желаний. И похоть очей – это удовлетворение наших эстетических вкусов, которые у нас есть. Человек – это не только биологическая машина, человек – это еще и духовная, это еще и личность, которая ищет какого-то удовольствия не только животного, не только биологического удовольствия, но и эстетического удовольствия. Теперь смотрите, что происходит. Когда мы говорим о том, что вот мы живем сегодня в этом настоящем лукавом веке, в котором лукавство или зло контролирует или является основной характеристикой, оно имеет власть. Вот эта власть дьявола, она приходит через эти три качества. То есть дьявол не сам непосредственно вселяется в каждого человека, он делает человека своей марионеткой. Человек сам хочет себя утверждать, и поэтому ссорится с другим. Человек сам хочет себя поднимать, и поэтому подавляет других. А дьявол только этому подпитывает это, он только использует это. И все люди таким образом являются его марионетками, исполняющими его программу. Человек сам хочет похоти, сам хочет удовольствий. Дьявол только использует. Он, конечно, атмосферу организует, чтобы эти удовольствия светились на каждом углу и вовлекали его сильнее. Он, конечно же, peer pressure использует, то есть влияние сверстников, которые давят и говорят: смотри, у всех уже так, а у тебя еще нет. Уже следующий iPhone вышел, а у тебя еще предыдущий. Самые разные вещи, которые дьявол использует для того, чтобы инстигировать, то есть вот внутреннюю нашу сущность заставить двигаться в этих трех направлениях: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот почему, когда Иисус вышел на служение, дьявол обратился к нему с предложением. Помните, пустыня, 40 дней поста, после поста, или еще Иисус находится в посте, в конце этих дней дьявол подходит к нему. Восьмой стих: опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. То есть, когда дьявол предлагает Иисусу власть над всем этим, он предлагает именно вот эту реальную власть, которую он обладает. Дьявол в действительности управляет людьми через их гордыню, гордость житейскую, через похоть плоти и через похоть очей. И все люди его марионетки, все люди его рабы, все люди его слейвс. Вот теперь давайте посмотрим еще раз на эти слова. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». Иисус Христос пришел на землю не только для того, чтобы изменить юридический статус спасенного человека из разряда «виновен» в разряд «невиновен». Иисус пришел на землю, и в этом сущность Евангелия, для того, чтобы вырвать душу из рабства, в которой она находится, и поставить его в положение свободного человека. Здесь мы приходим ко второй грани этой же темы. Спасение – это освобождение от власти дьявола. Как я уже сказал, спасение – это не просто юридический акт. Спасение – это не просто изменение статуса человека в вечности. Именно так люди представляют себе спасение. Люди представляют себе спасение, когда они думают о том, что там потом в вечности человек с Господом будет, а не с дьяволом. И это так в действительности. Но реальность спасения, она проявляется, она действует, она видна уже сейчас. Колоссянам 2 глава апостол Павел описывал этот процесс. Он говорил, что основание для этого освобождение на кресте Голгофы, то, что произошло на кресте, 13 стих: «И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». И дальше я делаю свой перевод этого стиха обычно, потому что в синодальном немножко сложно он переведен. «Отменив список долгов, законно стоявший против нас, Он отодвинул его в сторону» или «убрал его в сторону», «пригвоздив ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Это очень важный текст, друзья. На кресте Голгофы, вот Евангелие, которое мы вспоминаем сегодня, стол Господень, который говорит нам об этом, на кресте Голгофы произошло что-то чрезвычайно важное и очень серьезное. И когда мы берем хлеб, и когда мы принимаем вино, мы в этом свидетельствуем, что мы часть того, что произошло на Голгофе. Что же там произошло? Очень интересно. Иисус Христос – праведник. Полноценный Бог и полноценный человек. Он на кресте Голгофы. Он отнял власть у дьявола и его армии. У всей этой орды сатанинской. У всей этой системы мироправителей тьмы века сего на Голгофском кресте Иисус Христос отнял власть. Как это произошло? Это очень интересно помнить. Дело в том, что Иисус доказал на кресте Голгофы, Иисус доказал, что человек может быть полностью послушен Богу, он может жить жизнью в полной покорности Богу, он может жить жизнью полной гармонии с Отцом. Иисус был человек, который был свободен от похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Вот почему он не стал, он не попал под власть дьявола. Вот почему он властно подверг позору. В чем позор дьявольский был? Вы знаете, в чем была похвальба и в чем до сих пор похвальба дьявола? В том, что он приходит перед Богом, и он говорит, все люди мои марионетки. Все они делают то, что я хочу, даже без моих бесов. Они все просто движимы похоти плоти, похоти очей и гордостью житейской. И этим он хвалится. Иисус подверг позору дьявола тем, что он доказал, что даже на кресте, даже, помните, Филиппийцам 2 глава, где написано, что он был послушным даже до смерти, и как дальше сказано? Смерти крестной. Что даже на кресте, даже тогда, когда давление достигло колоссальных значений. Вы можете посмотреть на свою жизнь. Вы терпеливый человек? Вы можете не раздражаться тогда, когда давят? Ну, вы скажете, это относительно все. Относительно. Когда давление небольшое, когда я чувствую себя хорошо, я, конечно же, терплю, я не раздражаюсь. Ну, может быть, если вы духовно занимаетесь собой, и вы растете духовно, может быть, вы можете выдержать давление более значительное. А теперь представьте себе ситуацию, когда вы больны, у вас голова раскалывается, вы устали сильно, и когда один ребенок одного требует, другой другого требует, третьего, а здесь пришел еще муж со своими проблемами. Вот здесь уже не раздражаться трудно, согласитесь, да? Ну, я верю, конечно, что у вас и в этой ситуации получается оставаться в спокойствии и мир в сердце хранить, но уже намного труднее. Но если все это давление еще усилить, то здесь уже пробку срывает даже у самых выдержанных. Так вот, Иисус на Голгофском кресте, он принял максимально возможное давление со всех сторон и внутри остался гармоничным с Отцом. Внутри остался послушным. Вот где победа, друзья. Вот где победа Голгофского креста. Победа Голгофского креста, что Иисус Христос не уступил дьяволу. А дьявол что ожидал? Дьявол не ожидал, что Христос подпишет, ну, я буду сотрудничать с тобой сейчас. Нет, дьявол ожидал хоть малейшего разрыва между отцом и сыном. Хотя вполне оправданного. Посмотри, меня ученики предали. Один вообще продал за 30 серебряников, другие все разбежались. Эти люди, которых я пришел спасать, я их исцелял здесь 3,5 года. А они вместо этого оклеветали меня и предали римлянам. И римляне сейчас, эти грязные, грешные воины, смеются надо мной. У Иисуса Христа было 1000 причин для того, чтобы попасть под одну из этих трех характеристик. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Здесь даже трудно, язык не поворачивается сказать похоть, когда болит так сильно, когда все тело изорвано. Там не похоть, там желание, чтобы немножечко успокоилось. И когда мы говорим о гордости, ну в этом случае то же самое. Здесь какая там уже гордость? Здесь просто внутреннее требование к несправедливости такой. Колоссальная несправедливость. Вот Иисус Христос на Голгофском кресте, Он побеждает дьявола, Он властно подверг его позору одним только, друзья, тем, что Он остался верным Отцу до самого конца. Теперь, когда мы говорим о победе, когда мы говорим о том, что эта победа касается нас, эта победа возможна только тогда, когда мы соединяемся с Иисусом Христом. Здесь же в этом послании Колоссянам, Первая глава, с 12 стиха. Апостол говорит о нашем спасении очень интересным образом. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете», и дальше сказано, «избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». То есть, заметьте, апостол в этом же, в другом послании говорит о том же самом. Он говорит о том, что спасение – это изменение подданства. Это когда люди были под властью тьмы. А как мы находимся под властью тьмы? Как мы попали под власть тьмы? Через вот эти три вещи – похоть плоти, похоть ячей и гордость житейская. Дьявол держит во власти людей через эти три вещи. И дальше сказано, избавившего нас от власти тьмы, и дальше написано, введшего в царство возлюбленного Сына. То есть быть спасенным означает подчинить себя вместе с Иисусом Христом, подчинить себя Отцу, воле Отца. Это значит в Иисусе Христе обрести гармоничные отношения с Отцом. В этом смысл. В этом смысл искупления, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение Его. Практически это означает, что, доверившись Христу, человек соединяется верой с Ним. В этот момент мы освобождаемся от претензий дьявола. В Иисусе Христе мы верой умираем вместе с Ним на кресте и живем Его жизнью, сердечной покорностью Богу. Верующие уже не являются рабами похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. И вот почему. Посмотрите, Титу 3 глава апостол пишет с 3 стиха. «Ибо и мы были некогда». Дальше подчеркивает. «Несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий». То есть это определенная характеристика жизни. И дальше посмотрите. «И жили в злобе, зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождений и обновления Святым Духом». То есть апостол подчеркивает, мы были некогда рабы похоти, различных удовольствий. Были некогда, были несмысленны и непокорны, но не сейчас. Сейчас мы обновлены Святым Духом. В этом смысл Его возрождения. Человек становится другим. Соединяясь со Христом, он обретает совершенно иные ценности. Он движим совершенно в другом направлении. Вот почему он неуязвим для дьявола. Иисус когда-то говорил о том, как это произошло в жизни Его учеников. Очень интересное наблюдение. Он молится Отцу по окончании 3,5 года, у Него был курс работы с учениками, молится и говорит, 17 глава Евангелия Иоанна, 14 стих. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Немножко выше он говорит, «Они были от мира, Ты дал мне их из мира». А вот теперь что-то с ними произошло, они стали совершенно другими, так что они не смешиваются с миром. Почему? Потому что мир движим похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, а они движимы совершенно другим духом. Они движимы духом Иисуса Христа. Они не от мира, как и я не от мира. Это еще одно свидетельство радикальной природы спасения. Но кроме Божьего взгляда на спасение, и мы об этом будем говорить на протяжении этого послания, это, конечно, очень интересная и очень важная тема, которая непосредственно касается каждого из нас. Но кроме этого, несколько слов еще относительно того, что говорит здесь апостол о Божьих средствах спасения. Мы говорили о Божьем взгляде на спасение, что он прежде всего видит это как избавление от настоящего лукавого века, от вот этой власти, которая управляет людьми. И здесь он говорит о трех средствах, которые участвуют в процессе освобождения души от вот этого рабства настоящего лукавого века. Самое первое – искупление. Посмотрите 4 стих. «Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши». чтобы избавить нас. То есть для того, чтобы наше освобождение имело место, чтобы оно произошло, для этого Божьему Сыну Иисусу Христу нужно было отдать себя на смерть. Для этого ему нужно было отказаться от всего того, что законно ему принадлежало. Помните, опять-таки вернусь, процитирую Филиппийцам 2 глава, где написано: «Он, будучи образом Божиим, не подсчитал хищением быть равным Богу». То есть он был равным Богу по закону, законно. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и став послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть, когда здесь написано, который отдал себя самого, это процесс, это не только Голгофа, но это и Вифлеем. Это когда Божий Сын становится человеком и умаляет себя. Это еще и 33,5 года между Вифлеемом и Голгофой. Это жизнь с людьми, это жизнь со всеми их проявлениями, со всем тем, чем движим вот этот мир. Он отдал себя самого. Он принял наше наказание. Он понес справедливый Божий гнев. Несправедливо понес. То есть он ему не принадлежал, он нам принадлежал, этот Божий гнев. Он был заслужен нами. Он заслонил нас с собой, взяв огонь этого гнева на себя. Особенность искупления, совершенного Христом, не только в юридическом смысле освобождения от вины за сделанные грехи, но и Он освобождает нас от самих грехов. В первом послании Петра, заметьте, как мы уже смотрели несколько посланий Павла, посланий Иоанна, апостол Петр пишет, 2 глава, 24 стих: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, для чего, избавившись от грехов, жили для правды». Еще один акцент, еще одна точка, где он говорит, это совершенно другой образ жизни, это совершенно другая цель. Вот Иисус приходит на землю, и на земле все люди движимы похотью плоти, похотящей гордостью житейской. А Иисус движет тем, как волю Отца исполнить. Это для Него главная цель жизни. Это то, что сделало его победителем, это то, что сделало возможным искупление. Сегодня, когда мы говорим о том, что верующий человек задает себе вопрос относительно того, как волю Божию исполнить, то это только когда переезжать куда-то нужно. Вот только тогда люди по каким-то особо значимым решениям. Но это было совершенно по-другому в жизни Иисуса Христа. Он жил, будучи движим волей Отца. Во второй главе послания Галатам, 19 стихе, мы прошлой проповеди цитировали этот текст, и мы еще дойдем и будем говорить о нем подробно, если Господь позволит. 19 стих, апостол говорит: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». Мы с вами были на одной домашней группе на этой неделе. Я задал там участнику этой группы один вопрос. Как вы живете для Бога? Как вы живете для Христа? Вот обратите внимание на то, что жизнь для Христа – это не удел особо святых. Есть только два типа жизни. Одна жизнь, один тип – это жизнь для себя, и жизнь спасенного человека – это жизнь для Христа. Вот здесь очень ясно он говорит: «Я сораспялся Христу». Что это значит? Это значит, он, соединившись со Христом верою, он понял, что он должен был быть там распят на Голгофском кресте. То есть вот там, на Голгофском кресте, умерли все мои цели, желания, устремления, все мое ветхое там умерло. Для чего? Чтобы жить для Бога. Я хотел бы сегодня задать этот вопрос всем присутствующим. Вот попробуйте на протяжении того, как мы будем говорить об этом послании, попробуйте конкретно ответить для себя в своей жизни, в своих обстоятельствах, что это значит для вас жить для Бога. При этом ответы типа такого, знаете, ну, а Это же не значит вот это не значит вот это не значит вот это. Это, знаете, когда люди просто пытаются найти оправдание. Вот представьте себе, что вы больны смертельно опасной болезнью, и вам нужно точно найти ответ на этот вопрос. Если вы не знаете, что это такое, есть большой шанс, что вы не живете для Бога. А это значит, есть большой шанс, что Евангелие не произвело воздействие. А это значит, что вы большой шанс, что вы так и находитесь под властью настоящего лукавого века. А это значит, что вы не избавлены Христом. Это очень серьезные вопросы, которые требуют серьезного анализа для каждого из нас. Послание к римлянам говорится об этом же, 6 глава 4 стиха. «Итак, мы погреблись с ним крещением смерти». Он приводит образ крещения, погружения. Вот здесь вот в этом месте у нас регулярно, несколько раз в году заходят сюда люди, и они говорят «верую». И как символ веры, как символ того, что эти люди рождены свыше, мы погружаем их в воду, что означает, мы погреблись с ним крещением в смерть. Это означает, этот человек говорит, я умер для своей ветхой жизни. Чтобы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти, то должны быть соединены подобием воскресения. Мы поднимаем человека из воды для того, чтобы сказать, этот человек живет для Иисуса. Он этим говорит, я живу для Иисуса Христа. Дальше он говорит в 11 стихе очень интересные слова. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Почитайте, это слово означает считайте. Считайте себя мертвым для греха. То есть, оказывается, речь идет о конкретном действии, которое верующий человек должен продолжать делать. Это действие, которое необходимо, в котором человек напоминает себе, я мертв для греха, я жив для Господа, я жив для Иисуса Христа, для Бога во Христе Иисусе. Так, это первый инструмент, опять-таки, я очень коротко о нем говорю, Бог даст, мы будем говорить о нем подробнее. Второй инструмент, не менее важный, о котором здесь апостол говорит. Он говорит о благодати и мире. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Дело в том, что искупило нас от рабства настоящего лукавого века, Бог открыл нам возможность иметь Его благодать, Его мир. Это удивительнейшее явление, это не просто дежурная фраза. Чаще всего верующие люди представляют себе спасение в таком контрасте, что вот здесь в мире похоть плоти, похоть детей, гордость житейского наполнена наслаждениями, а Христос избавил нас, вытащив нас из этих наслаждений и поместив в жизнь аскетизма, в жизнь отказа от всего, в жизнь, в котором человек вынужден скитаться как-то здесь на земле, жить в таком внутренней подавленности, скорби и ограничениях ради того, что там на небе, вот тогда уже на небе мы там уже попразднуем. Вот там уже отдохнем, и там уже будет все. В действительности нет. В действительности один из очень важных инструментов, которым Господь освобождает, и только те по-настоящему могут ощутить эту свободу, которые вот это переживают. Что такое благодать Божия? Благодать Божия – это благо Его. Это благо, которое есть у Него. И вот когда человек искуплен, он имеет доступ к тому, чтобы получить Его благо, Его радость. Помните, Христос говорил, чтобы радость моя – да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. То есть, отрывая нас от того, куда увлечен весь мир, Христос ставит в положение, в котором у нас есть возможность получить от Него лично благо, которое единственное способно удовлетворить нашу душу. Вот почему Он говорит «благодать вам и мир». Он подчеркивает, что Бог что-то нам дал. Это небесная радость, в которой нуждается душа. Это глубокое блаженство, которое приходит в душу с личным общением ее с Богом. К великому сожалению, сегодня мы все меньше имеем времени для личного общения души с Богом. И поэтому сегодня даже верующие люди, имеющие доступ к этому, они все меньше ощущают вкус. Помните, апостол Петр пишет 2 глава 1 Петра, 3, кажется, стих, где он говорит: «Ибо вы вкусили, что благ Господь». И поэтому вот этот внутренний аспект жизни Богом маленький, сухой, низкий, и поэтому человек продолжает пить воду из тех же источников, которые отравлены. Вот точно так же, где пьет весь остальной мир. Кроме того, кроме благодати, он говорит о мире, благодати вам и мир. Мир – это шалом, это глубокая удовлетворенность души. Очень интересно, как построена наша жизнь, друзья. Если вы пожили достаточно долго, если нет, спросите у тех, кто пожил. Вот я совсем недавно, я сравнивал, как мы жили 50 лет назад. Я помню. У нас не было водопровода, во дворе даже мы ходили на угол за водой, колонка была. Конечно же, не было душа, конечно же, не было отопления, конечно же, не было холодильника, конечно же, не было даже печки. У нас была, вернее, печка на угле, которая плохо горела всегда, ее нужно было, она или слишком сильно горит, или не горит вообще. Сегодня у нас все это есть. Более того, я уже назвал iPhone. Вот сегодня построен мир так, что вот год назад вышел один iPhone, сегодня выходит, или вот в эти дни выходит другой, или вышел уже, я не знаю. И всех людей убеждают: ты должен заплатить $1000 для того, чтобы иметь этот. Хотя тот еще неплохо работает. И еще и предыдущий, и еще, может быть, 3 раза до предыдущего работает. Почему люди движимы этим? Потому что весь мир подстроен, он подстигает нас к неудовлетворенности. Нам нужно больший дом, нам нужна лучшая машина, нам нужна лучшая техника. Она уже вышла, она уже есть, нам нужна красивее одежда, нам нужны более стильные вещи. Почему? Я могу себе позволить. И проблема не в том, можем мы себе позволить это или не можем позволить. Проблема в том, что посредством этого дьявол, мир, втягивает нас в погоню за миром, за удовлетворенностью, которой нет. В следующем году будет 14-я модель. И потом, если Бог позволит, 15-я и 25-я. И ни в одной из них удовлетворения не найдет душа. Вот почему апостол говорит: благодать вам и шалом от Господа нашего Иисуса Христа. Вот для чего Иисус умер на кресте. Вот что мы исповедуем сегодня, когда мы прикасаемся к чаше. Вот о чем мы говорим сегодня, провозглашая всему миру: я христианин. Господь освободил меня от царства тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Самое последнее – воля Отца. Он говорит о 3 вещах здесь: искупление, благодать и мир – это мощнейший инструмент, посредством которого вот эта жизнь новая реально углубляется в каждом из нас, к сожалению, забытый часто. И 3, он говорит в последнем, вернее, в конце 4 стиха: который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Как нам говорит эти слова? Дело в том, что это план Бога, который осуществлялся от вечности. Другого варианта спасения души нет. И апостол подчеркивает с самого начала очень точно: ради этого плана вся вселенная. Ради этого плана Сын стал человеком. Ради этого плана Он пошел на Голгофский крест. Ради того, чтобы мы сегодня это могли воспринять и пережить. Он умер на кресте, приняв на Себя Божий гнев. Он воскрес для нашего оправдания. Он вознесся во славу Отца для того, чтобы показать, что человек имеет место там на небесах, в небесной славе. Для того, чтобы мы уже сегодня могли это переживать. Мы сейчас будем молиться. Я хочу, чтобы сейчас во время этой молитвы мы взяли немножко времени, возьмите минуту времени и помолитесь в тишине вашего сердца перед вечерей Господней. Посмотрите на свое сердце. Посмотрите, задайте себе этот вопрос. Что значит «моя жизнь для Христа»? Каким образом вот это избавление от лукавого, нынешнего лукавого века, настоящего лукавого века, оно сегодня становится реальностью для каждого из нас? И, возможно, нам сегодня нужно исповедать наш грех. Возможно, сегодня нам нужно прийти к Нему и исповедать грех того, что мы пренебрегаем Его радостью небесной ради погони за радостями земными. Возможно, сегодня нам нужно покаяться. Может быть, кто-то из присутствующих здесь, обнаруживая, что он не христианин или не христианка, сегодня время для того, чтобы нам прийти к Нему в покаянии. Склоним наши колени и помолимся.